Штирлиц, Кордова, 46-й год. Он купил субботнее приложение к журналу, издававшемуся в Буэнос-Айресе, не случайно. На обложку были вынесены крупные заголовки. Подкомитет, созданный Советом Безопасности для сбора документации о ситуации в Испании, благодаря тому, что русский посол Громыко воздержался от голосования, все-таки намерен передать дело по обвинению Франко на Генеральную Ассамблею ООН. Но мы не допустим обвинения Франко на этом форуме. Попытки русских нанести удар по генералиссимусу Франко будут блокированы англо-американцами. Западные демократии не позволят Москве ударить по Каудильо. Европейский бастион антикоммунизма выстоит. Ариба, Испания. Более мелким шрифтом было набрано. Сокращенная стенограмма сенсационной схватки в Совете Безопасности. Образец стойкости западных демократий. Громыко – человек вето. Попытки русского посла заставить Совет Безопасности принять немедленное решение против Каудильо получают отпор со стороны янки, англичан и австралийцев. Штирлиц сел на лавочку неподалеку от той площади, где по субботам обычно собирались художники. Местный Монмартр. Неторопливо закурил, с наслаждением затянулся и углубился в изучение документа. Начиная с 1934 года, когда вместо Рейха, демонстративно вышедшего из Лиги наций, туда приехала советская делегация, и Литвинов, полный, внешне похожий на большого доброго плюшевого мишку, начал вбивать свои резолюции, направленные против фашизма, за мир и коллективную безопасность, Штирлиц внимательно следил за работой Международного форума, поражаясь той позиции, которую заняла западная дипломатия. Он, находившийся в Германии Гитлера, видел воочию, что безнаказанность прям-таки подвигала фюрера на агрессию. Порой казалось, что его подталкивали к самоутверждению и абсолютной вседозволенности. Нет ничего страшнее этой отвратительной человеческой функции, сделавшейся государственной стратегией национал-социализма. И сейчас, приступая к исследованию документов, собранных еще с весны 46-го года, сражение против Франко началось не вчера, а вскоре после фултонской речи Черчилля, когда в Америке стали ворочаться всяческие Маккарти, Штирлицу надлежало понять тенденцию. Ибо, судя по заголовкам, столь броско поданным в газете «Перона», речь шла не о чем-либо, а о первом открытом столкновении тех, кто звал немедленно покончить с остатками фашизма на земле, с определенными весьма могущественными силами, рассчитывавшими на Франко как на резерв, который может быть введен в игру в нужный момент и при соответствующих обстоятельствах. Политик, Штирлиц отдавал себе отчет, что для реакции дело отнюдь не в существе режима Франко. Речь идет о военном балансе. После того, как англичане совсем недавно высадили свои оккупационные войска в Греции, недалеко от границ Советского Союза, вмешавшись в гражданскую войну, в те дни, когда Вашингтон все более бесцеремонно оказывал нажим на Рим с тем, чтобы из правительства были удалены коммунисты во главе с Пальмиро Тольятти, то есть те люди, которые внесли главенствующий вклад в дело антифашистской борьбы, когда такого же рода нажим продолжался и на Париж, чтобы заставить Деголя вывести из кабинета Мориса Тереза, защита Франко становилась также одной из форм сражения за доминирующую роль англо-американского присутствия на Средиземноморье с целью запереть Россию в Черном море. Стратегия XIX века. Все возвращается на круги своя. Но неужели военные в Штатах, подумал Штирлиц, успели набрать такую силу, что могут диктовать свою волю политикам? Как ни вертись, но защита фашизма неотмываема. Неужели солдафонство сделалось столь сильно там, что вопросы политической этики, а она формулируется не на год, а на эпоху, уже отошли на второй план, уступив место стратегии силы?